Дэйн чувствовал возрастание гравитации, загружая свой скафандр в шкаф. Сцепленные корабли вращались со скоростью, создававшей четверть земной гравитации для комфорта. Потом Дэйн вытащил брезентовую робу и прошел в свою прежнюю каюту. Совсем рядом. Королева оказалась странно незнакомой. Он шел вдоль стены коридора, пробираясь между выходами разных систем корабля и наступая иногда на люки, обведенные флуоресцентной желто-зеленой полосой. Напоминание о далеком земном солнце, желто-белом солнце на зеленой хлорофилловой планете, настроившем глаза землян на соответствующие цвета, сбило его с толку, пока он пытался мысленно вставить коридор в микрогравитационную карту Северной Звезды. Северная Звезда, он на миг ощутил присутствие там Джаспера и Рипа на той стороне орбиты, испытал краткое, но сильное головокружение, и его разум стряхнул с себя этот образ. Дэйн огляделся в своей каюте, которая так долго была его домом, пытаясь разобраться в собственных чувствах. Какая она тесная и замкнутая, особенно перекошенная на 90 градусов. Мебель каюты переориентировали, закрепив на зажимах, сделанных в каждой перегородке. Но он заметил бросающиеся в глаза царапины на том, что сейчас было полом. Свидетельство, как долго правила их жизнью в тиранском пространстве вертикальная ориентация королевы. Как они сильно зависели от гравитации. Так они переросли остальное человечество или просто адаптировались? Уверенная рука сильно грохнула в переборку рядом с открытой дверью Дэйна, прервав его мысли. «Нас ждет капитан». Голос принадлежал Карлу Кости, огромному человеку, который отвечал за всю механику, обслуживающую реактивные двигатели. Дэйн пошел за остальными в кают-компанию. Улыбнулся про себя, заметив, что теперь, в неполной гравитации, люди неуклюже пошаркали. А Туи двигалась свободно, прыгая от переборки к переборке, пренебрегая легким ускорением двух кораблей. Еще свидетельства въевшихся привычек бросились ему в глаза, когда все сгрудились в кают-компании. На Северной Звезде была отличная каюта, которая, возможно, служила помещением для вахтенных. Но новый экипаж все еще проводил все встречи, формальные и неформальные, в кают-компании этого корабля. После секундного замешательства Дэйн высмотрел свое обычное место. Он посмотрел на Туи, которая протиснулась рядом с ним, потом поймал направленный на него взгляд Али. У Али та же дезориентация. От чувства, как будто смотришь вдоль коридора с зеркальными стенами, голова на секунду поплыла, и Дэйну показалось, что он увидел вспышку неловкости в глазах красавца-инженера. Спросить Али он не мог, и потому занялся разглядыванием окружающих, все еще влезающих в каюту и обменивающихся краткими замечаниями. Капитан Джеллика ждал тишины. Дэйн подумал, что он такой, каким был всегда. Худой, высокий, на обветренной щеке шрам от бластера, пронзительные глаза. Вся команда верила, что Джеллико – лучший капитан вольных торговцев на всех звездных дорогах, и ничто из того, что видел за все время своей службы Дэйн, этому не противоречило. «Небольшое изменение планов», – начал Джеллико без предисловий. «Вилкокс докладывает о наличии в системе не менее двух неизвестных кораблей». Он мотнул головой в сторону долговязого и тощего штурмана. «А я пытался их вызвать, но безуспешно», – жест в сторону офицера-связиста, уроженца Марса. Я слегка пожал широкими плечами. «Пока что мы по-прежнему предполагаем, что планета необитаема», – продолжал Джеллико. «К сожалению, способов узнать это наверняка нет. особенно учитывая бурную погоду и электромагнитные излучения от месторождения сиелонита. «Электромагнитные?» – переспросил Ван Райк, сдвинув белесые брови. «В результатах наблюдений этого не было. Очередной трюк Флиндика?» «Может быть», – согласился капитан. «А может быть, обычная расхлябанность кондоидов, когда они собирают данные по планете, которая им не нужна. Мы все еще в их сфере влияния». «Магмовые трубки, где находят сиелонит, всегда сильно пьезоэлектрические», — сказал Иоганн Штоц. «Обычно месторождение сиелонита выдают землетрясение, и сигнал обнаруживается за световые годы от источника. Здесь, похоже, штормовые волны на вулканических островах вызывают мощные электромагнитные импульсы, радиоволны очень сложной формы. А приливы от трех лун ухудшают ситуацию еще сильнее», — добавил Тау. «Вот, посмотрите», — сказал Танг Я. Он нажал кнопку, и экран камбуза озарился видом на Геспериду-4 через телескоп. Почти три четверти шара были покрыты тьмой со странными пятнами, похожими на сигнальные огни, верил Диан. Дэйн услышал, как кто-то ахнул. До всех дошло сразу. «Молнии», — подтвердил связист. «Когда на острова обрушивается шторм из-за электромагнитных импульсов, возникают бешеные грозы». «А это значит, что наружу почти ничего пройти не может», — ответил Джеллико. Танг Я кивнул и выключил дисплей. «Но я ничего не слышал даже в спокойные периоды», — возразил он. «Не то, чтобы их было много. Солнце Гесперид приближается к пику активности, и погода вместе с электромагнитной обстановкой будет еще хуже». «Чудо, что тут вообще все не выгорело дотла», — буркнул Али Камил, — «при таких-то энергиях». «Как по мне, так здорово мокро», — заметил Тау. «Как бы там ни было, мы будем считать, что эти неизвестные могут быть враждебными», — произнес Джеллико, возвращая обсуждение к теме. Как показал проведенный патрулем анализ того шрама на обшивке, который был на Северной Звезде, когда мы ее нашли, мы не можем позволить себе стычки. Даже броня патруля не выдерживает коллоидного бластера. Команда молчала. Когда капитан вспомнил коллоидный бластер, Дэйн увидел едва заметную реакцию других.